Добрый день. Наша новая беседа с президентом Российской государственной библиотеки Виктором Васильевичем Федоровым происходит в том же каталожном зале, в самом центре Москвы, в самом сердце России, в той же Российской государственной библиотеке. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Здравствуйте.
Мы с вами говорили о роли книги, о том, что это такое в жизни общества. Мы говорили с вами о библиотеках, что такое библиотека и какие мощные библиотеки существуют в мире, и почему Российская государственная библиотека – одна из самых мощных библиотек в мире, одно из самых ценных собраний. А вот сегодня как раз хотелось поговорить именно о ней, о нашей родной, любимой, мною в частности, где прошли какие-то дни, месяцы, а может быть и годы, о Российской государственной библиотеке. Вот когда человек подходит, даже ни разу который не бывал внутри, подходит к зданию, он видит, что оно необычное. Оно построено было, если не ошибаюсь, в 30-е годы, да?
Начиналось строительство в 30-е, закончилось в 50-е.
И вот скажите два слова, ведь архитектура Российской государственной библиотеки, она создавалась как некий храм книги. Вот чем она отлична? И до сих пор как бы что-то такое, глаз цепляется, но не может иногда толком понять, к чему это? Потому что это явно то ли недостроено, то ли был проект гораздо более мощный. Вот в двух словах об этом проекте.
Как известно, собственно говоря, главная библиотека Советского Союза, она размещалась в доме Пашкова.
Так.
Вот когда... Но потом стало тесно. И вот тогда, в 30-е годы, и было принято решение о том, чтобы построить новое... расчетом на перспективу, а крупные библиотеки, они всегда строятся на перспективу там, лет 50, потому что, понятно, фонды прибывают, все прочее и так далее, чтобы каждый год не строить библиотеки новые. Вот было принято решение вот построить вот существующее вот это здание. И, надо сказать, задача стояла такая, чтобы построить лучшую в мире библиотеку. И на тот период оно так и действительно было, потому что ну, вы сказали вот про внешнее восприятие, но если и зайти туда, ну, правда, жизнь нас заставила там немножко, там, скажем, гардероба вот не было, когда заходишь в первый читательский подъезд тогда, а там было просто такое фойе. Мы скоро к этому вернемся.
И вот это вот грандиозная лестница.
Да, мы это вернемся. И вот эта лестница мраморная, и вот эти колонны и так далее, это сразу показывало, что ты находишься не в простом месте, а в неком святилище, в храме науки, в храме книги и так далее. Там мешалась война, и поэтому строительство несколько затянулось. Вот. Но, тем не менее, вот уже там, где-то в начале 50-х, собственно говоря, и появилось, уже окончательно был достроен вот этот комплекс, который у большинства-то присутствующих и связан с именем Ленинки. И вот сейчас нас тоже называют Ленинская библиотека, и не потому что привыкли, потому что, сам скажем, ну, вообще-то, конечно, если особенно там иностранец приехал, он может запутаться. Мы называемся Российская государственная библиотека.
Да.
Если посмотреть на фронтоны нашего здания, там написано «Государственная публичная, всесоюзная государственная публичная библиотека имени Владимира Ильича Ленина». Но это элемент архитектуры, а мы памятник, само здание – памятник культуры, поэтому мы не имеем права там ничего трогать. Но окончательную путаницу вносит метро, станция метро, библиотека имени Ленина.
Да. Вот,
хотя этого нет. Но дело, конечно, не в этом. Это явление приходящее, к этому народ так или иначе привыкает.
Но я хочу сказать, что многие люди называют ее до сих пор Румянцевской. Собственно говоря, это имя ведь пришло тоже не случайно, да?
Да, а тут тогда можно
вернуться в истоки.
Да, собственно говоря, к истокам. Дело в том, что когда во времена царской России столица, как известно, была в Санкт-Петербурге, и там была государственная императорская библиотека, которая вот...
На тот момент самая мощная.
Самая мощная, самая... Параллельно создавалась и библиотека Академии наук, но вот именно как в современном понимании национальная, главная библиотека страны, это была императорская, как главное здание, которое до сих пор находится на углу Садового и Невского. Вот. Итак, а Москва была к тому времени провинциальным таким городом. Он был большой город, но все-таки провинция. И ни одного музея фактически не было, ни одного, ни одной публичной библиотеки, так сказать.
Так, сейчас так, даже так, трудно себе такое представить, да?
Что-то, но было так.
Цветаевский музей, да. Исторический, все было в конце 19 века.
Да. А в начале 19 века был такой граф Николай Петрович Румянцев из династии Румянцев-Задунайских, известный. Он занимал пост канцлера Российской империи, министр иностранных, то есть как бы председатель Совета министров и министр иностранных дел был. Чрезвычайно образованный человек, он был человек одинокий, значит, у него наследников не оставил, но всю жизнь он был, что называется, фанатично предан делу коллекционирования. И в доме на Английской набережной в Санкт-Петербурге, где он жил, он создавал вот так огромнейшую коллекцию. Он все свое состояние тратил на эту коллекцию. Там были и геологические экспонаты, и картины, и все что угодно. Он такой универсальный музей был. И огромное значение он придавал книге, рукописям и так далее. И вот в 1828 году Николай Петрович умирает и завещает свой музей России со словами на благое просвещение. Вот перед входом в зал рукописей, в читальный зал отдела рукописей, как раз этот девиз «на благое просвещение». И в том же году императорским указом Румянцевский музей принимается на государственное обеспечение, становится как бы императорским, ну, то бишь государственным. В Москве, то есть в Санкт-Петербурге, там своя жизнь, кунсткамера,
да,
Эрмитаж.
Я как раз хотел и сказать, там, уже да, музеи появились мощные.
Эрмитаж, и так жизнь бьет ключом, столица, и музей начинает постепенно чахнуть. И тогда у ряда энтузиастов, один из них Адоевский, это директор на тот момент императорской библиотеки, потом Исаев, это руководитель народного образования здесь, в Москве, приходит в голову идея.
Хорошая идея, умные,
да, что
люди.
Не переместить ли его в Москву? Да. Там и так хорошо. Вот. Стали подыскивать место. А к тому времени, тут надо чуть-чуть отвлечься, короткую историю, значит, дома Пашкова. Дом Пашкова – это частный дом, был построен разбогатевшим бывшим денщиком Петра I Пашкова. Вот. Потом он менял несколько хозяев, и к тому времени здесь находилась гимназия Московского университета. Вот. И тогда казна московская городская выкупает этот дом и принимает решение, и здесь размещается Румянцевский музей. Но это все произошло в 1860 году, начался переезд, и в 61-м здесь он открылся. И это был первый публичный музей, открытый для всех, значит, в Москве, со всеми отделениями, которые тогда были, и включая библиотеку. Ну и совсем коротко, чтобы уж, потому что эта история длинная. Потом происходит очередной переезд столицы. То есть в советские времена столица возвращается в Москву. Ну, резиденция есть, Кремль, да?
Да.
Значит, все необходимые атрибуты есть, а библиотеки нет. А как бы принято, что в столице должна быть, уже к тому времени уже библиотеки в других странах окрепли, стали привычным атрибутом, должна быть национальная библиотека. Значит, на базе Румянцевского музея создают тогда вот Всесоюзную государственную публичную библиотеку имени Владимира Ильича Ленина. Идет команда, все, что не относится к библиотеке, Румянцевскому музею раздать. Пример приведу, например.
Да, вот что кому раздали, интересно.
Раздали, вы вот сейчас в Русский музей поедете, в Пушкинский музей, в Третьяковскую, вы везде найдете наши экспонаты. Ну, самый яркий такой пример. 1913 год, 300-летие династии Романовых.
Так.
Иванов пишет картину «Явление Христа народу»,
да,
и дарит ее императору. Значит, картина, как известно, гигантских размеров. Государь-император повелевает и дарит эту картину Румянцевскому музею в Москве. Она не влезает в дом Пашкова. Строит специальное здание, так называемый Ивановский зал, реконструкцию которого мы сейчас заканчиваем. И эта По сути дела, зал одной картины был. Ну, потом там еще появилась живопись и так далее. Вот вам пример. Сейчас эта картина нашла свое место в Третьяковской галерее. Но это Румянцевский музей.
А возврат возможен или вы теперь уже вряд ли?
Нет, ну зачем же? Зачем же?
Ну, я просто это спрашиваю.
Ну, это может быть не теоретически нужно. Все возможно, потому что по существу, ведь смотрите, что такое Пушкинский музей? У нас один директор. Цветаев, отец Цветаевой. Да. Он был директором здесь, в Румянцевском музее, и создавал Пушкинский музей изобразительных искусств. И таких пересечений можно найти целую тысячу. Я не принадлежу к тем людям, хотя всем и музейщики, и библиотекари устроены так. Важно, что это наше, общероссийское, понимаете? И важно, чтобы его хорошо сохраняли. А где это находится и кому это принадлежит, в конечном итоге не важно. А тем более у нас библиотека, у нас свои задачи. Ну так вот, а как быть с императорской? И таким образом на базе Румянцевского музея осталась его библиотека Румянского музея и стала всесоюзная библиотека, библиотека номер один СССР. Бывшая императорская библиотека стала главной библиотекой по РСФСР. Вот. То есть в Киеве была своя украинская национальная библиотека.
Каждой из 15 республик.
То есть такая же иерархия, о чем мы вот говорили немножко в предыдущих передачах. И так продолжалось до очередной, так сказать, напасти, что называется. Рухнул Советский Союз. Ну, и таким образом получилось так, что главную библиотеку СССР перевели в ранг Национальной библиотеки Российской Федерации. И у России стало две национальные библиотеки. Одна в Санкт-Петербурге, а другая в Москве. Ну, вот. Потом построили библиотеку вот, Ельцина, значит, в Санкт-Петербурге имени Ельцина, и ей тоже присвоили ранг национальный. Вот это, так сказать, история библиотеки вот в таком, в телеграфном стиле до нынешних времен, с точки зрения беглая.
Скажите, вот сейчас у вас огромное количество разного рода подразделений внутри библиотеки. Например, я могу просто их перечислять. Может быть, вам хотелось бы остановиться на каком-то более подробном, который для вас более интересен или важен. У вас есть музей книги, у вас замечательный отдел рукописей, у вас национальная электронная библиотека создана, у вас есть учебный центр Российской государственной библиотеки, который еще был создан аж в 1937 году. У вас, например, вы работаете с системой европейских библиотек, которые с 2005 года работают. У вас есть издательство «Пашков дом», у вас есть диссертационный совет, у вас вы выпускаете разного рода библиографические издания, вы проводите конкурсы и конференции. И, наконец, у вас есть уникальные фонды, о каждом, о котором можно говорить. Что для вас что-то такое, может быть, болезненное или, наоборот, очень радостное, наиболее интересное из всего этого, о чем могли бы в двух словах сказать?
Да, вы когда перечисляли, мне вкрутилась в голове цитата из фильма «Берегись автомобиля, устами и стегнею», как режиссер. Да, чего у нас только нет. Вы понимаете...
Как только заходишь на сайт Российской государственной библиотеки, голова кругом идет, потому что я не понимаю, как можно все это продолжать крутить годами, и сколько людей этим занимаются. Мне такое впечатление, что это должны заниматься тысячи людей этим, а у вас наверняка штат-то, в общем-то, довольно ограниченный.
Да, и оптимизация происходит. Я вам скажу, что я не отношу это к категории собственных заслуг, просто вот это наоборот считаю, что тут перегибы есть. Но когда я пришел работать в библиотеку, здесь было 3100 человек.
Ого.
Штат. В результате всяческих оптимизаций и так далее, у нас сейчас 1700. И нагрузка значительно увеличилась. Потому что, понимаете, помимо... Ведь тот вершина того айсберга, который видит читатель, собственно, обслуживание, это действительно только вершина.
Да-да-да.
Гигантская работа происходит там внизу, и с точки зрения раскрытия фондов, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Да, если брать в целом коллекцию Российской государственной библиотеки или Ленинки, она считается одной из лучших в мире. Сами понимаете, что количественных показателей здесь нет, трудно, не взвесишь и так далее, но вот именно по составу, по подбору, по уникальным материалам она чрезвычайно редкая, такая чрезвычайно интересная. И ученые со всего мира приезжают к нам и пользуются нашими фондами. Значит, по структуре можно сказать, что в основном там, скажем, книги последних лет, они хранятся в основном хранении. Это вот большое здание, которое возвышается над нашим комплексом.
Его хватает или нужно строить что-то новое?
Нет, нужно строить, нужно строить. И как раз тут тоже это... Библиотеки, это у них хроническая болезнь. Значит, более того, я хочу сказать, что у нас уже была сделана серьезная работа по проектированию и так далее. И вот через Староваганьковский переулок, в этом квартале между Староваганьковским и Крестовоздвиженским было решено строить новое здание, было решение правительства Российской Федерации по этому поводу, вот, и была проделана, еще раз говорю, определенная работа. Но потом жизнь несла свои коррективы, появилась новая Москва, и сейчас новое место под еще одно здание для нашей библиотеки, оно уже в Новой Москве. Ну, не очень, я скажу откровенно, мне этот вариант нравится. Хотя в практике есть, ну, в той же Франции, там, скажем, национальная библиотека, старинное здание находится в центре библиотека, да. А вот это из стекла и бетона здание, оно находится, так сказать, в Новом Париже.
Но здесь же нет места просто в центре уже, да?
Нет, здесь есть место.
Или
здесь
оно
был землеотвод, и мы согласовали уже и с метро, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот, что называется, как сказать, возможно, политическая конъюнктура, что вот как раз было принято решение о Новой Москве, и шел революционный...
Что надо ее осваивать, как бы.
Да, да, и шел тогда такой революционный порыв, что чуть ли не завтра Госдума, послезавтра Совет Федерации, потом все министерства туда переедут.
В Подольск.
Ну, да, время ушло уже, значит, что-то никто не переехал. Строится там интенсивно, я знаю, только университетский городок, в основном кампуса. Ну, и еще завод, то есть институт стали сплавов, по-моему. Вот. Ну, не будем об этой не очень веселой теме. С точки зрения вот реконструкции, я хочу вам сказать, вы спросили, вот что тревожит. Вот мы находимся с вами в доме Пашкова. Дом Пашкова 14 лет был в разрухе, ждал своей реконструкции. Нам удалось и сохранить дом Пашкова, и его отреставрировать. Здесь в великолепных, идеальных условиях находится отдел рукописей, отдел картографии и отдел нотно-музыкальных изданий. И они обеспечены перспективой с точки зрения, если они будут еще приобретать фонды, ну, лет на 20-30 точно. Тревожная ситуация вот беспокоит, там, скажем, с той же редкой книгой.
Да.
У нее нет таких возможностей пока.
Почему?
Потому что, так сказать, ей нужно тоже, так сказать, ремонтировать, искать помещение, ей тесно. И так далее, и так далее. Но вот, и там у нас, ну, хорошо, вот выделили, нам еще отдали музей имени Калинина, который напротив нас, бывший в советские времена. Теперь там Центр восточных литератур. Там тоже в подземном хранении, которое находится под этой усадьбой Шаховских, значит, великолепная и китайская литература, индийская, иудаика, арабистика. Ну, что там еще есть? Япония, Корея. Вот. Это действительно центр восточной литературы. Рядом ИСА, Институт стран Азии и Африки, МГУ. И это вот постоянные читатели.
Насколько я знаю, отдел редких книг у вас то, что есть в Питере, и, например, Пушкинский дом, да, там тоже есть, и то, что есть в Москве, это самое уникальное, что только есть в нашей стране.
Да, это
то так. У вас ваш отдел редкой книги – это что-то фантастическое, которое нужно не просто беречь, а нужно вложить сюда средства, во что бы то ни стало привести все это в какой-то порядок, расширить возможности.
Да.
А почему вот никто этим не... Почему вот вы испытываете сложности?
Нет, ну...
Есть элемент недопонимания или это просто обычные временные трудности?
Да вы понимаете, грех сказать, что мы обижены вниманием.
Ну да.
Но я был бы благодарен вам, если бы вы мне назвали отрасль, в которой все благополучно.
Да, я понимаю.
Поэтому, как всегда, чего-то не хватает. На что-то не хватает. Ну, а культура, как вы помните, это при упоминании слова «культура» сразу же на память приходит остаточный принцип.
Ну да.
Поэтому не все, как только было получше, там, скажем, с финансированием в целом в стране, вот удалось там что-то сделать и по дому Пашкова. И сейчас, к сожалению, вот пока даже финансирование в Новой Москве на строительство нового здания, где у нас там достаточно приличные помещения, но не так уж активно финансируется.
А скажите два слова, Виктор Васильевич, об издательстве «Пашков дом». Что оно выпускает? Чем оно интересно?
Издательство «Пашков дом». Значит, если говорить откровенно, в настоящий момент тоже переживает не самые лучшие времена. Почему? Потому что, скажем, это идеальная ситуация, когда библиотека имеет возможность, не думая о коммерческой выгоде, издавать те книги, которые она считает нужной. Ну, например, у нас, там, скажем, начиная с раскрытия наших фондов, там, скажем, рассказывать читателю о фондах, я не говорю о, так сказать, узкопрофессиональных библиографических указателях и так далее. Ну, например, вот я приведу простой пример, который мне считаю, что одной из удач нашей библиотеки. Вот была война в Чечне.
Так.
Ну, кто только не говорил про Чечню, и все знали. И квалифицировали, там, скажем, с экрана того же телевизора, ну, каждый говорил, что хотел, и утверждал, что он прав. Мы пошли другим путем. Мы сформировали такие наиболее актуальные вопросы, как бы, значит, у потенциального читателя, так, которые были интересны, как нам показывали, ну, звучали тогда, и пошли к первоисточникам. И издали эту книжку в форме вопросов и ответов под названием «Кавказ в сердце России». Там, например, вопрос: правда ли, что Ермолов, там, скажем, чересчур был жестокий на Кавказе? Брали документ и показывали, где выяснялось, да, действительно, Ермолов не ходил там по головке, не гладил. Но из этого документа явно вылезал контекст времени, взаимоотношения с народами, там, так и так далее, и так далее. И эту книжку выпустили небольшим тиражом, а потом по заказу Министерства обороны мы еще дополнительно выпускали 10 тысяч в такой, ну, типа пакетбук в дешевом виде для воинов, которые ехали на Кавказ воевать. Mm-hmm. Ну, вот. Это удачный пример. Или еще один неплохой пример приведу. И это все на фондах библиотеки, потому что у нас есть такая возможность. Солженицын написал известно в свое время «Как нам обустроить Россию».
Да.
Заинтересовались этой темой. А сколько, кстати говоря, с Владимиром Ильичем Дистериком, бывшим директором «Молодой гвардии», то любителем книгоизданий, он был главным автором-составителем, начали смотреть, а сколько? И выясняется, что много умнейших людей в самые различные эпохи писали государям-императорам, руководителям нашей страны, свои мысли.
Подобного рода записки, да.
Да. И когда эти документы выложила, это вот две таких стопки было только, так сказать, ксерокопись с них. Пришлось отбирать и так далее. Мы ограничились до 17-го года там и так далее. И получилась замечательная книга, которая чрезвычайно актуальна сейчас. Начиная от того, что там, скажем, к примеру, Вернадский. Ну, когда он, казалось бы, политикой-то особо занимался, mm-hmm. да? Он больше ученый, как известен. Но когда в 1912 году был организован Госсовет, он уже обращался к этому Госсовету своими мыслями по поводу частной собственности на землю и по поводу, там, скажем, других каких-то политических преобразований, которые он считал необходимыми. Поэтому книги можно выпускать очень интересные. Они, к сожалению, прибыли не принесут. Сейчас жестокое время и, что называется, жесткая рука финансирования диктует нам по правилам: оказывайте услуги, занимайтесь своим делом.
Угу.
Вот.
Ну, вы знаете,
поэтому и такие издания, например, как самый главный, что называется, в профессиональной среде наш журнал «Библиотековедение»,
да,
или один из немногих уцелевших полифонических журналов, полифонических в смысле тематики, «Обсерватория культуры», где специалисты совершенно разных отраслей культуры могли бы высказывать. Там тиражи мизерные. Мы выпускали их там за счет своих собственных внутренних резервов тиражом, там, может быть, там 600, 1000 экземпляров. Но они были интересны именно вот профессионалам. Сейчас, к сожалению, это делать все труднее и труднее.
Вот как писатель хочу вам сказать, что для меня было радостно, что Российская государственная библиотека каким-то образом опекала творческих людей. То есть понятно, что вы не можете выпускать книги детективы или там любовные романы, так сказать, такого, скажем, ну, так сказать, беллетристического толка. Но Российская библиотека была центром вручения разного рода премий, в том числе лучшие книги года и так далее. Как сейчас с этим обстоят дела? Или есть какие-то финансовые затруднения? Потому что многие литераторы, я знаю, просто ждали с интересом вот этих, ждали, когда эти премии будут оглашаться и вручаться.
Нет, премия по-прежнему продолжает жить. Она учредителями являются три организации. Это «Литературная газета», «Русский биографический институт» и вот наша Российская государственная библиотека. Сейчас премий много. И волей-неволей любая литературная премия, она не может быть объективной, она всегда выбирает что-то, то ли читаемость, то ли распространяемость.
Или свой круг авторов.
Да, свой круг авторов и так далее. Наше предпочтение было это, ну, скажем, в хорошем и в широком смысле патриотическое отношение и к, собственно, к литературе, такое государственное отношение, бережное отношение к истории, ну и так далее. И вот именно из этой сферы настоящая проза, которая являлась бы, ну как настоящая, может быть, опять же, это субъективно, но я имею в виду, что проза...
Ну, по мнению экспертов, у премии же есть всегда эксперты, которые считают, что это, например, проза, действительно настоящий.
Да, но эксперта тоже можно же подобрать разные.
Согласен.
Да, но мы всегда старались, чтобы это им было в лучших традициях российской литературы. Российской литературы, именно вот той литературы, там, 19 века, там, потом, там, скажем, уже в 20 веке, где уже меньше внимания там и акценты делались не на каких-то модернистских и постмодернистских штучках, а именно вот на подобного рода литературе.
То есть можно сказать, что премия, она как бы пока в небольшом затишье, но все это будет существовать и будет жить, потому что она еще не упразднена как таковая.
Нет, она не упразднена, но другое дело, что настанет время, возможно, будем жить и веселее.
Спасибо, вот на этой замечательной фразе можно и закончить нашу очередную беседу, потому что в следующей хотелось бы поговорить о будущем Российской государственной библиотеки, о возможных проектах и так далее, потому что у меня есть один из вопросов. А нельзя ли РГБ перевести в голограмму, спрятать дома в ящичке, а потом время от времени доставать, не посещая ее? Но этот вопрос я не задаю, а задам в следующей передаче. Спасибо, Виктор Васильевич, за обстоятельную беседу. Напоминаю, спасибо, что у нас в гостях, а вернее мы были в гостях в Российской государственной библиотеке в этом каталожном замечательном зале у Виктора Васильевича Федорова, президента Российской государственной библиотеки, вице-президента Российского книжного союза. Спасибо, Виктор Васильевич.
Спасибо.